Радио Прага. Новости.
Профсоюзы железных дорог угрожают забастовкой. Комиссия подготовила проект церковной реституции. Изъятые по предложению Диагвуман произведения отправлены в венские запасники. Профсоюзы железных дорог готовы к забастовке, если до июня им не удастся договориться с правительством по поводу компромиссов в проведении реформ. Пока о готовности к забастовке сообщило профсоюзное объединение железнодорожников и Федерация машинистов. К акции протеста собираются присоединиться и другие профсоюзные организации из Союза транспортников, заявил ЧТК в понедельник глава Ассоциации самостоятельных профсоюзов Богумир Дуфек. Дальнейшие меры данная ассоциация будет координировать с Чешско-Моравской конфедерацией профсоюзов. «Все готово, включая баррикады», – предупредил Дуфек. Профсоюзы критикуют готовящуюся социальную, налоговую и пенсионную реформу, а также преобразование в сфере здравоохранения. Правительственная комиссия по вопросам о регулировании отношений между церквями и государством в понедельник выдвинула проект церковной реституции. Представители партии «Дела общественные» после заседания дали понять, что проект не отвечает их ожиданиям. Их недовольство, в частности, касается размера финансовой компенсации. Непонятно пока также, из каких источников она будет выплачиваться. Три художественных произведения, одолженные Чехией на выставку «Динамик», «Кубизмус», «Футуризмус», «Кинетизмус» в Вену и изъятые по предложению компании «Диагвумен» решением австрийского суда, были уложены во временное хранилище. Выставка завершилась в воскресенье. Остальные произведения были возвращены галереям, одолжившим их во временное пользование, сообщила пресс-секретарь Венской галереи «Бельведер» Лена Майер. Картины Эмила Филы и Винсенца Бенеша, а также статуя Отто Гутфройнда стали жертвами затянувшегося спора, в который вмешались судебные органы Австрии. Торговавшая плазмой крови чешская компания долгие годы судится с чешским правительством, от которого требует компенсации материального ущерба, который возник расторжением контракта с нею. Президент Чехии Вацлав Клаус в понедельник принял в Пражском граде члена Британской палаты лордов Кристофера Монктона, сообщил пресс-секретарь администрации президента Радим Ухват. Британский политик был политическим советником Маргарет Тэтчер, ныне является членом не особо влиятельной партии независимости Соединенного Королевства. Монктон и глава Чехии разделяют подобные взгляды на Европейский Союз и глобальное потепление. Лорд находится в Праге уже несколько дней и в субботу стал гостем съезда непарламентской евроскептической партии свободных граждан. И коротко о погоде. В понедельник в Чехии ясно и солнечно, температура воздуха днем до 27 градусов Цельсия. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Здравствуйте, вы слушаете Радио Прага в студии Аси Чеканова. Испанские огурцы напугали и чехов. О сотрудничестве ЕС и России рассуждали в чешском парламенте. Каковы успехи чешских теннисистов на открытом чемпионате Франции? Об этом и рецепте избавления от взяток в одном из чешских городов слушайте в нашей программе. Огурцовая паника достигла и чешских границ. Выяснилось, что из Испании в страну были ввезены салатные огурцы, которые могут быть заражены смертельной кишечной инфекцией. Пока информации о зараженных нет, но продовольственная инспекция идет по следу всех 120 огурцов, попавших в Чехию из Испании.
Первая засылка пришла 24.5. Имело се о 120 кусов этих огурцов.
Первую партию мы получили 24 мая. Речь шла о 120 огурцах, которые разошлись по торговым сетям. Часть из них поступила в магазины Country Life. Дальнейшую судьбу огурцов мы усиленно выясняем. Вторая партия из 96 огурцов была задержана уже на складе и в продажу вообще не поступила.
Рассказывает Михаил Спачил из Государственной сельскохозяйственной и продовольственной инспекции. Больше всех от огурцовой истории пострадала компания Country Life, получившая от своих немецких партнеров овощи из Испании. На склад продавца в воскресенье с позаранку заявилась делегация инспекторов, которые потребовали немедленно снять опасные огурцы с продажи. К счастью, речь шла о биоогурцах, чья цена выше, чем у обыкновенных, и поэтому, как горячие пирожки, их, конечно, с прилавков не сметают. Представитель компании, продававшей биоогурцы в Чехии, Лубомир Ахлумска, отчитывается.
Také tady proběhl odběr vzorků z jiných šarží pro jistotu, aby se zjistilo,
jestli... My dle nadežnosti vzali obrazce i druhý postupivší k nám produkci i teď ždeme rezultatů. Jestli vzniknou problémy, my svěžeme se s naším německým postavčíkom i budeme требovat vzměšení ušerba za ty огурci, které my byli vynužděni snět z prodaže.
Žádat náhradu škody za to, co jsme byli nuceni zabavit, zlikvidovat.
Пока в Чехии нет информации ни об одном зараженном, но поскольку источник заражения еще не конкретизирован на 100%, и сейчас говорят о том, что зараженными могли быть также испанские помидоры и листовой салат, врачи советуют подвергать овощи тепловой обработке. Говорит Ганна Рогачева, главврач Пражской университетской больницы на Буловке.
Ta inkubační doba v podstatě je zhruba do 7 dnů a potom se objevují takové příznaky.
Inkubační period болезни составляет до 7 дней, а потом появляются такие признаки, как понос с примесью крови. У некоторых больных происходит поражение почек. Болезнь протекает в форме гемолитико-уремического синдрома, она очень серьезна.
Se označuje jako takzvaný hemolyticko-uremický syndrom a to je velmi závažná záležitost.
Министр иностранных дел Карл Шварценберг находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. В состав чешской делегации входят предприниматели, ориентированные на область информационных технологий и киноиндустрии, а также ученые, занимающиеся ядерными исследованиями. В штате Техас, а также в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Нью-Йорке запланированы не только деловые переговоры и официальные выступления, но также встречи с представителями чешских земляческих организаций. Продолжит Антон Каймаков.
Свой визит в США глава чешской дипломатии начал в выходные в техасском Эннисе, небольшом городке, в окрестностях которого обосновалось множество иммигрантов из Чехии и Моравии. Именно здесь уже 45 лет проходит фестиваль «Польки» – крупнейший в США чешский земляческий праздник. Именно на этом фестивале министр иностранных дел Чешской Республики Карл Шварценберг вручил группе американских ветеранов, принимавших участие в освобождении Чехословакии от фашистов в 1945 году, высшие награды чешского Минобороны – кресты за заслуги.
Не смеем запоминать, что играли огромную роль в наших деянах.
Нельзя забывать, что земляки играли огромную роль в нашей истории. Вероятно, все усилия, прилагавшиеся первым чехословацким президентом Масариком во время Первой мировой войны, без поддержки наших земляков в Соединенных Штатах, были бы абсолютно напрасными. Поддержка чешских земляков играла огромную роль во время Второй мировой войны, а также сейчас, последние годы. Во время этого визита в Нью-Йорке, например, собираюсь посетить сеть СВУ – Общество по науке и искусству. У нас даже не подозревают, сколь серьезную роль это общество играло. Я об этом хорошо знаю, так как к основанию этой организации причастен мой дядя Франтишек, который был профессором в Чикаго. В эмигрантских кругах в США это была самая интересная организация. Она собрала под своим крылом множество интеллектуалов, ученых, которые жили в Соединенных Штатах, но не забыли о своей исторической родине.
Подчеркнул в интервью «Радио Прага» министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг. Нынешний съезд Общества по науке и искусству, который намерен посетить глава чешского МИДа, посвящен молодому поколению.
Общество по науке и искусству было основано чешскими эмигрантами, оказавшимися в США после 1948 года. Слава Богу, что сегодня люди могут свободно путешествовать, в результате чего ныне в Америке находится множество молодых людей из Чехии. Надеюсь, что они не потеряют связь со своим домом и когда-нибудь что-то для нас сделают.
Уповает Карл Шварценберг, который одновременно посетовал, что современная Чехия располагает весьма ограниченными возможностями по оказанию поддержки чешским переселенцам и их семьям, многие из которых, живя в США, остаются чешскими гражданами.
Но, богу, это трошку слабая подтвора.
К сожалению, это слабая поддержка. Мы можем реализовывать лишь проекты заочного обучения, чешская школа без границ или нечто подобное. Современная Чехия, в отличие от Чехословакии времен Первой Республики, финансовыми средствами не перекипает. Думаю, что это очень важно удержать хотя бы обучение языку, так как это сильная связь. И для них, и для нас это очень важно.
По мнению министра иностранных дел Чешской Республики Карла Шварценберга, страна, по примеру многих соседних государств, должна задуматься и о внедрении специального земляческого закона, который решал бы вопросы гражданства, права на участие в выборах и иные проблемы. Однако в сегодняшних условиях, в первую очередь из-за серьезных финансовых ограничений, внедрение подобного закона в Чехии является лишь весьма отдаленной перспективой.
На днях в Сенате Чешской Республики проходила конференция на тему перспективы сотрудничества Евросоюза и России, организованная Европейским движением в Чехии. Главными спикерами на конференции выступили Сергей Киселев, посол Российской Федерации в Чешской Республике, Либор Роучек, зампредседателя Европейского парламента, Эдуард Утрата, председатель Европейского движения в Чехии и другие. В Сенате была Екатерина Прокофьева.
Сергей Киселев говорил о важности прагматического торгового сотрудничества. К слову сказать, именно экономическому сотрудничеству была посвящена вся вторая часть конференции. Посол выразил надежду на то, что 18-летний переговорный марафон по присоединению России к ВТО наконец завершится. На саммите ЕС-Россия в декабре прошлого года была достигнута договоренность, что условия членства России в ВТО летом этого года будут согласованы. Сергей Киселев.
Европейская история и современная развитие подтверждает, что отношения России и Европейский Союз базируются на крупных взаимных интересах, что мы – естественные стратегические партнеры. 9-10 июня этого года в Нижнем Новгороде пройдет традиционный 27-й по счету саммит Россия-Европейский Союз. Мы надеемся добиться прогресса в продвижении к безвизовому режиму, присоединение России к Всемирной торговой организации, переговоров по новому базовому соглашению, углубление сотрудничества между нами. Сейчас завершается подготовка к подписанию российско-чешской декларации о партнерстве для модернизации, которая должна способствовать модернизации в первую очередь торгово-экономических, научно-технических связей, на которых базируется весь комплекс двусторонних российско-чешских отношений. Полагаем, что вопрос о подключении бизнеса к модернизационной повестке дня, в том числе и в отношениях России и Чехии, является одним из важнейших элементов нашей работы на перспективу.
Киселев подчеркнул также, что Россия является весьма надежным партнером-поставщиком энергоресурсов на рынок Европейского Союза.
К стратегическим темам взаимодействия России и Европейский Союз можно отнести энергодиалог. Хотел бы вновь обратить внимание на надежность России как поставщика энергоресурсов на рынок Европейского Союза. Мы исходим, однако, из того, что наше энергосотрудничество является улицей с двусторонним движением. В связи с этим озабоченность российской стороны вызывает имплементация третьего энергопакета Европейского Союза, который допускает возможность ограничения инвестиционной деятельности российских компаний на рынках Евросоюза и одностороннего отказа Евросоюза и его стран-членов от имеющихся договорных обязательств. Перечень стратегических направлений сотрудничества России и Европейского Союза можно было бы продолжать. Здесь и вопросы сотрудничества в атомной энергетике, в кризисном регулировании, диалог России и ЕС по миграции и другие вопросы. Хотел бы особо подчеркнуть, что мы видим позитивный настрой со стороны Чехии, как страны-члена Евросоюза, чешского руководства, деловых кругов, общественности на дальнейшее развитие отношений с Россией, которая со своей стороны готова к прагматичному, взаимоуважительному и взаимополезному сотрудничеству на благо народов наших стран.
Либор Роучек, зампредседателя Европейского парламента.
Мы отказаны к партнерству.
Мы обречены на стратегическое партнерство. В мире в октябре будет 7 миллиардов человек. ЕС – 500 миллионов, это 8% от общего количества. Россия – 140 миллионов, еще меньше. Уже только по этой причине сотрудничество неизбежно. Посмотрите на статистику ЕС. Четверть всех энергоресурсов идет из России. Россия после Китая и США – наш третий по важности торговый партнер. ЕС для России – партнер номер один. 80% природного газа и нефти из России экспортируется в страны ЕС. 40% российского госбюджета образуется из доходов от продажи этого сырья. Этим я хочу сказать, что мы зависим друг от друга. Некоторые говорят, что излишняя зависимость – это плохо. Я думаю, наоборот. Наши ценности, на которых стоит демократия, должны переплестись, потому что именно они гарантируют стабильность, экономическое развитие и мир.
Заручи стабилиту, заручи экономический развой, заручи мир.
На проходящем на кортах Ролан-Гаррос втором в этом году турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции чешские теннисисты, в отличие от прошлогоднего сезона, не выказывают стабильности. После первой недели турнира в сетке одиночных соревнований осталась всего лишь одна теннисистка Петра Квитова, обеспечившая себе путевку в 1/8 финала. Главным разочарованием чешских любителей тенниса стал Томаш Бердих, проигравший уже в первом круге. О перипетиях турнира мы побеседуем с нашим спортивным обозревателем Димой Лычевым.
Спорт.
Дима, в прошлом году Томаш Бердих дошел на French Open до полуфинала, где уступил шведу Сёдерлингу. Что случилось в этом году?
Ну, все сразу и случилось. И недооценка соперника, и невезение в самых ответственных моментах встречи. А вообще не стоит забывать, что для Томаша грунт – это самое сложное покрытие. На том же Уимблдоне, да и вообще на более быстрых кортах, у него получается куда лучше. В прошлом году Бердих приятно удивил. Никто не ожидал от него такой прыти. Если вспомнить, в 1/8 финала Томаш не отдал ни сета британцу Марию, а в четвертьфинале россиянин Михаил Южный довольствовался лишь 7 выигранными геймами. Зато в первом круге нынешнего French Open провал во встрече со 140-м номером мировой табели о рангах Стефаном Робером.
Ну, французу, небось, домашние стены помогли.
Ну, скорее, сам Томаш ему помог, а не стены. В первых двух партиях Бердих не встретил мало-мальски серьезного сопротивления, дважды по 6-3. Зато потом Робер начал буквально летать по корту, отправляя на сторону Томаша фантастические мячи. Чешский теннисист потом удивлялся. Он играл на все 400%. Странно, что человек, который может так играть, не находится в первой сотне и должен проходить на турниры серии «Большого шлема» через сито квалификации. Конец цитаты.
Но Бердих худо-бедно до матчбола все же доковылял.
Да, представь себе. В решающем сете он вел со счетом 4-1, потом у него был шанс решить судьбу встречи одним единственным ударом. Но не вышло, и соперник его за это наказал 9-7 в пятой партии. Вот как прокомментировал Томаш свою игру.
Já bych neřekl, že zase ty první dva sety byly nějaký jako super excelentní, prostě se to sešlo.
Не могу сказать, что в первых двух партиях я играл в солидный теннис, но все как-то само собой вышло в мою пользу. Но я чувствовал, что этой встречи не было ритма, а у соперника, начиная с третьего сета, получалось абсолютно все. Мне ничего не остается, как собраться и снова с головой окунуться в турнирные перипетии. Просто идти дальше.
Снова себя zase připravit на další turnaje, на další zápasy a jít zase dál.
В этот же первый день распрощался с парижскими кортами Радек Штепанак.
Ну, на Радека я не особо-то и рассчитывал, потому как ему противостоял Ришар Гаске, еще один француз, 13-й ракетка турнира. Гаске спровадил Радека со своего корта в трех сетах 7-5, 6-3 и 6-0.
Получилось, что честь чешского мужского одиночного тенниса пришлось защищать мало кому известному Лукашу Росалу.
Признаться, до этого турнира я мало что о нем знал, разве только то, что ему 25 лет и что он ростом под 2 метра. В первом круге Росселу противостоял, не поверишь, снова француз, но Лукаш не допустил третьего Уотерлоу за один день, выиграв у Эдуарда Роже-Васлена в 5 партиях. Но в третьем раунде возможную сенсацию пресек аргентинец Хуан Игнасио Чело, в 3 партиях заставивший Росселу зачехлить ракетку.
И остался в поле один только воин.
Да, воин в юбке Петра Квитова, от которой выход в 1/8 финала, в общем-то, ожидался. В третьем круге Петра в двух сетах одолела американку Ваню Кинг, которая больше известна как парный игрок, 6-4 и 6-2. В борьбе за выход в четвертьфинал Квитова сыграет с 7-й ракеткой планеты, китаянкой Ли На. Прогноз благоприятный, но теннис, и в особенности женский, непредсказуем.
Говорят, что у Петры Квитовой во время встречи с Кинг возникли проблемы со здоровьем. Если говорить конкретно, были подозрения на вывих плеча.
Йозеф Иванко, тренер Петры, ответственный за ее кондиции, ответил на подобный твоему вопрос вот как.
Это болезненно, але днеска она говорила, что в подстате после всех процедур она зацити лучше.
Конечно, это вещь болезненная, но уже сегодня утром Петра говорила, что после восстановительных процедур чувствует себя хорошо. Главное, что ей было нужно, это спокойствие, небольшой отдых от тенниса. И доктор нас тоже успокоил, сказав, что ничего страшного в этом нет.
В прошлом году, помнится, неплохо выступали и парные игроки, конкретно Лукаш Длоугий и Квета Пешки, дошедшие до финала.
О соревнованиях в парном разряде говорить пока еще рановато, не так много матчей сыграно. Но чешские фамилии во всех трех парных разрядах встречаются часто. Надеюсь их увидеть и в финальной части открытого чемпионата Франции.
Рассказ о котором мы и продолжим в нашей спортивной рубрике ровно через неделю. Староста маленького чешского городка Семила Ян Фарский стал знаменитостью. Как он этого добился? Он навел порядок в администрации своего городка, искоренил взятки и откаты. Когда потом сравнили годовые результаты хозяйствования, выяснилось, что город таким образом сэкономил 25% средств. Благодаря новой системе распределения заказов городу буквально все обошлось дешевле, чем еще год назад. В городском бюджете появилось много свободных денег. Теперь все спрашивают, почему так нельзя поступать во всех городах страны. Подробнее в репризе рубрики «Аспекты экономики» расскажет Либер Кукол.
Аспекты экономики.
Благодаря своим успехам Ян Фарский уже стал депутатом парламента. Но вернемся к тому, как Фарский добился прямо-таки ошеломляющих результатов. Какие внутренние законы действуют в администрации образцового городка? Тендер объявляется на любой заказ на сумму выше 30 тысяч крон, это 1200 евро. Если в тендере принимают участие менее чем 4 участника, тендер отменяется. Контракт с выбранным подрядчиком публикуется на интернет-сайте горадминистрации. А тем временем аналитики с университета Карлова решили изучить, как госзаказы распределяют министерства. Результат был тоже ошеломляющий, но совсем не похож на то, как бывает в городе Семиле. Оказывается, центральные органы власти зачастую не проводят тендер даже в тех случаях, когда это приказывает закон. Госзаказы распределяются формой разных между собойчиков. Говорит член команды аналитиков Пражского университета Иван Скугровец.
340 миллиард, которая имела целковой к диспозиции в распочту.
В скрытых госзаказах было распределено почти 2/3 всех средств, потраченных в этом году государством. Скрытыми госзаказами мы считаем все те, где конкурс не был объявлен стандартным способом. Также сюда причисляем все тендеры, в которых участвовал всего один претендент, который, естественно, в результате данный заказ и получил.
Пригласи единый додаватель, а тогда эту заказку, конечно, и выиграет.
Бывают, конечно, и такие случаи, когда не избежать тендера с единственным участником. Это в том случае, когда данную услугу или продукт на самом деле предлагает единственный поставщик, у которого нет конкурентов. Но это скорее исключительный случай.
Министерство справедливости главное катастрофический выследок.
Хуже всего себя ведет Министерство юстиции. Только 3% его бюджета было потрачено формой традиционного госзаказа. Как распределяются остальные 97% средств, остается под большим вопросом.
Министерство справедливости текла через веренные заказки.
Уточняет Иван Скугровец. Нельзя однозначно сказать, что это доказывает коррумпированность Минюста. Есть и другие объяснения, к примеру, обыкновенная лень. Дело в том, что объявить тендер на распределение госзаказа – довольно трудоемкое дело, требующее много времени и знаний. Неуспешные претенденты могут подать апелляцию, дело будет тянуться, начальники недовольны. Отдать заказ фирме, зарекомендовавшей себя в прошлом, намного проще. Проблема в том, что министерство, то есть фактически налогоплательщики, в результате потратят больше. Но чиновники платят не из своего кармана, поэтому можно облегчить себе работу. Томаш Седлачек, член Национального экономического совета при правительстве, был неприятно удивлен данными аналитиков.
Tak ja som z toho úplne konsternován, dúfam, že tých, co...
Честно говоря, я шокирован этими данными. Остается надеяться, что в шоке будут и другие люди, в частности политики, министры и другие ответственные лица.
Политики, небо те справцы, которые то многие мают на старости.
Теперь аналитики Карлова университета возьмутся за администрации областных городов. Кстати, очень распространено мнение, что именно мэры крупных городов хозяйничают хуже всех. Здесь намного меньше давления и внимания со стороны прессы или контрольных органов. При этом речь все же идет о больших деньгах. Одновременно здесь нет и естественного присмотра со стороны местных жителей. Такой неформальный контроль работает только в маленьких поселках. Однако не будем никого обвинять, лучше дождемся результатов исследования аналитиков. Правительство Словакии придумало и осуществило еще один способ контроля. Объявления о тендерах на получение госзаказов должны быть опубликованы на едином центральном интернет-сайте. Там же должен быть впоследствии опубликован контракт с фирмой-победителем. Это чтобы все, а в первую очередь конкуренты, могли убедиться, что победитель действительно предложил лучшие условия. То есть получил заказ не благодаря взятке, а потому что предложил самую выгодную цену. Чешский премьерный час является сподвижником своего словацкого коллеги Радичевой. Аналогичная система должна была в Чехии заработать, начиная с 1 января текущего года. Но не заработала. И никто не может сказать, в чем причина и когда же Чехия все-таки догонит братскую Словакию. Ян Сикста из Министерства регионального развития говорит, что проблема не в законодательной базе. Честным и ответственным чиновникам действующие законы не помеха.
Так тохле, самозрение, утаска, которая часто пада.
И в настоящее время многие местные администрации и министерства публикуют все данные о тендерах, включая заключенные контракты. Этого никто не запрещает, но одновременно никто пока не обязывает их это делать. Раньше считалось, что такого закона достаточно. Но практика показывает, что все-таки будет лучше обязать законом всех, чтобы никто не скрывал данные о том, кто и почему получил какой-нибудь подряд. Вот вопрос. Я сейчас могу написать, к примеру, в Министерство внутренних дел и попросить, чтобы они мне послали копию договора с фирмой, которая поставила, к примеру, мебель для их кабинетов. Или их договор с оператором мобильной связи. Отвечает опять Ян Сикста. Да, теоретически и сейчас любой человек имеет право получить такую информацию. Но мы знаем, что органы власти отвечают на такого типа индивидуальные запросы неохотно и часто ищут повод, почему бы не удовлетворить прошение гражданина.
Кладным и рыхлым приступом к этой информации.
Зачем гражданину данные о том, сколько какое-нибудь министерство платит за телефон? Во-первых, счета оплачиваются из его денег, если человек платит налоги, конечно. И во-вторых, это еще один способ контроля. Пример города Семили и сэкономленная ими четверть бюджета показывает, что во всем этом есть огромный смысл. Вспомним, сколько строек было остановлено и сколько людей уволено, потому что в бюджете нет денег. А может быть, они есть, только неправильно распределяются?
На сегодня это все, о чем мы хотели рассказать. С вами прощается Ася Чеканова.